В Южной Осетии растет число инфицированных коронавирусом. Больницы переполнены, хватает медикаментов, кислорода, медики работают на износ. Ситуация усугубляет политический кризис. Президент самопровозглашенной республики Уной выступил с обвинениями в адрес депутатов. Итоги непростой недели подводит Мурат Гукимухов.
Главное событие этой недели, этой осени, этого года – вторая волна пандемии COVID-19. Первая волна до республики не докатилась благодаря карантину на границе. А вот после снятия карантинных ограничений 15 сентября в том, что болезнь придет, никто не сомневался. Правда, не все предполагали, что она будет распространяться с такой скоростью. Количество заболевающих ежедневно в Северной и Южной Осетиях приблизительно одинаковое. А это значит, что в пересчете на душу населения на юге заболеваемость раз в 20-25 больше. Я говорил об этом с медиками. По их мнению, это нельзя объяснить ничем, кроме несоблюдения населения простых правил безопасности. На сегодняшний день статистика выглядит так. 1046 человек болеет, 134 выздоровели, 16 скончались, 228 пациентов лечатся в югосетинских стационарах и около 40 в российском военно-полевом госпитале. Почему-то Югосетпотребнадзор их учитывает раздельно. Кроме российских военных медиков, на помощь приехали еще 3 врача из Санкт-Петербурга с опытом работы в ковид-госпиталях. Трое – это немало, особенно если учесть, что весь антиковидный арсенал республики – 4 реаниматолога и 2 пульмонолога. Причем без опыта работы с коронавирусной инфекцией, потому что первая волна республику миновала. А отправить своих врачей на стажировку в России начальство не догадалось. По словам вице-спикера парламента, врача-реаниматолога Александра Плиева, даже с учетом этой помощи врачи едва справляются с потоком больных.
Ситуация крайне тяжелая, можно сказать. Каждый день поступает более 30 больных в больницу. Больница и так переполнена. Выписанных меньше намного, чем поступающих. Переполнена больница, не хватало медикаментов, не хватало кислорода, потому что была катастрофа. Не успели довести кислород, и минут на 40 больные остались без кислорода. Двое погибли. Задохнули.
А сколько умерло?
Ну, по моим подсчетам, 15. Даже 16-я умерла во Владикавказе. Где-то процентов более 50, это более 80 лет скончавшиеся. Одна была 41 год, и была, там у нее проблемы были со сколиозом, она погибла в Грузии. И до 80 лет менее 30%.
Что не так с российским госпиталем, который развернули в начале месяца? Судя по официальной информации, народу там лечится немного.
Официальной информации в полевом только лишь 40 человек, хотя он рассчитан на 100 и, говорят, на 150 могут раздвинуть. Но, как они говорят, все туда уже упирается. Они приехали без кислородного обеспечения, они боятся кислородозависимых к себе укладывать. Республика должна была их тоже обеспечивать кислородом, но, к сожалению, мы себя не можем обеспечивать. Тогда они совместно с нашим Минздравом решили так, чтобы хотя бы тех укладывать, которые пока что не кислородозависимые, и как бы их там грамотно лечить. И, с другой стороны, я благодарен вот реаниматологам, которые приехали вместе с ними. Они, правда, в свое реанимационное отделение не укладывают. Все по той же причине, по кислороду. Но они активно вошли в работу, и они нам помогают в наших зонах. В день один человек, реаниматолог российского госпиталя, к нам приходит и вместе с нашими врачами работает в нашей красной зоне.
Наиболее остро, по словам Александра Плиева, в госпиталях ощущается нехватка среднего медицинского персонала. Нередкость, когда медсестры заболевают. Их становится все меньше, поэтому штаты красной зоны необходимо срочно расширять, говорит Александр Плиев.
Знаете, какие-то больные, их надо и переворачивать, их надо и кормить, ухаживать. Поэтому вот медсестры ходят вообще из строя, это ужас. Поэтому я предлагаю увеличить хотя бы на 20 больных, чтобы одна медсестра точно была.
А сколько сейчас приходится больных на одну медсестру в красной зоне?
А сейчас где-то на 30 минимум. Это запредельные нагрузки на самом деле. И тем более некоторые медсестры, к сожалению, не дождаются подмоги, потому что заболели другие, кто был на графике, и остаются на сутки, потому что заболели другие. А на сутки медсестры оставаться в этих комбинезонах – это ужас. Ну, вроде чуть-чуть ситуация сейчас выправляется. В каком варианте? В организационном. Уже поняли, что нельзя вот бросать медсестру одну на 24 часа, потому что она может погибнуть в этих скафандрах. И вот к этому мы медленно идем. К сожалению, это должно было быть все вначале сделано. Сейчас вообще в основном чем мы страдаем? Организационными моментами. Организации не было никакой.
В республике на этой неделе заявили о себе волонтеры. 3 дня назад В Южной Осетии было создано волонтерское объединение «Вместе», как было объявлено, для помощи медикам и гражданам в период пандемии коронавируса. За 3 дня в объединение вступило около 40 человек. Супруга президента Линда Кумаритова пошла работать в красную зону, помогать медперсоналу. Пользователь Facebook Роберт Гарт разместил по этому поводу на своей странице пост с заголовком «Поступок достойный восхищения». Пост собрал 409 лайков и 146 комментариев, среди которых мое внимание привлек комментарий пользователя Игоря Плиева. Цитирую. «Во время Первой мировой войны сестры императора России пошли служить в госпиталь. Мы днем и ночью трудились санитарками, помогая раненым солдатам. Сегодня поступок супруги президента заслуживает такого же уважения и восхищения, как поступок семьи Николая II». Конец цитаты. Вот эти параллели и сравнения с августейшими семьями, честно говоря, настораживают. Недавно главный редактор ГТРК Мадина Валиева напомнила депутатам о необходимости блюсти верность престолу, когда говорила о президенте, который переживает за народ. Раньше такого не было, а теперь вдруг зачастило. К чему бы это? А поступок, действительно заслуживающий уважения, наверное, ему могли бы последовать и жены придворных. Еще одно событие, которое не прошло незамеченным и также многих насторожило. Кабинет министров продолжил работать на этой неделе в обычном режиме. Между тем, 29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы правительства Геннадия Бекоева. То есть он уже безработный, а никакой не премьер-министр. Если кто пропустил, конституционное большинство депутатов обратилось к президенту с требованием отправить в отставку генерального прокурора Урузмага Джагаева как ответственного за убийство 30-летнего цхинвальца Инала Джабиева, которого на допросе силовики замучили до смерти. Президент Бибилов согласился отправить в отставку правительство, но не генпрокурора. В ответ депутаты объявили бойкот, пока не будут выполнены их требования. Парламент не собирается на сессии уже более 2 месяца. За это время истек срок Геннадия Бекоева. На сегодняшний день, говорит депутат от партии НХАС Давид Санакоев, в республике уже нет легитимного правительства. При этом, отметил он, исполнительная власть не предпринимает никаких шагов для выхода из кризиса. Послушайте фрагмент его интервью моей коллеги Ирине Келексаевой.
Мы не увидели ни со стороны президента, ни со стороны, кого бы то ни было там в правительстве, аппарата правительства, заявления, какого-то информационного сообщения о том или ином порядке, который они сейчас дальше видят для реализации своих полномочий как правительства. Но фактически таких полномочий сейчас ни у кого нет. То есть любой документ, который будет подписан Бекоевым, который исполнял обязанности председателя правительства, может оспорить сторона, которая будет недовольна его какими-то решениями так называемого правительства, она может его оспорить в суде и должна будет выиграть, потому что у него нет полномочий подписывать документы от имени правительства. Все, они закончились. Сейчас остается единственная, то есть возможность, о которой мы говорили все это время, у президента. Президент может вывести республику из правового вот этого коллапса, принять на себя ответственности, которая и так на нем лежит. Он пытается ее переложить на чужие плечи, но она лежит грузом только на его плечах. Он должен прислать представление на увольнение генерального прокурора в парламент и прислать представление на председателя правительства, чтобы мы сформировали новое правительство, которое будет иметь законную силу.
Нелегитимны, по словам депутата, и все остальные члены Кабмина.
То есть, если Точев, министр здравоохранения, сейчас обратится в России за финансовой помощью, то это обращение тоже нелегитимно.
Я могу сказать, что раз правительство у нас на сегодняшний день нелегитимное, фактически его нет. А правительство состоит из министров, председателей комитетов, и значит и министра здравоохранения как такового у нас нет. Я не знаю, в качестве кого Точев будет обращаться, и потом в качестве кого и кто будет присылать в парламент, грубо говоря, изменения, которые необходимо будет внести в бюджет. Кто? Потому что как такого правительства нет у нас.
То есть диспозиция в этом противостоянии такая. Вроде бы принятие решений в руках президента, но время на стороне парламента. Потому что до Нового года необходимо принять бюджет. У правительства есть 2 месяца для того, чтобы его сверстать и утвердить в парламенте, а затем передать в Москве. Потому что юго-осетинский бюджет – это расходная часть российского бюджета. А пока нет даже правительства. Если ничего не изменится, то Анатолий Бибилов потеряет лицо перед Москвой. Анатолий Ильич это понимает и упрекает в сложившейся ситуации парламент.
Мы должны понимать и знать, что такими мстительными шагами, действиями государство не может идти вперед. Поэтому я еще раз призываю депутатов парламента вернуться и продолжить работу. У нас впереди очень много задач. И самая главная задача Это борьба с той пандемией, которая сегодня есть здесь, у нас в Республике Южная Осетия. Решение надо принимать, и надо будет принимать по изменению в бюджет, который у нас готовится, и который, в общем-то, полностью будет ориентирован на выделение финансовых средств по борьбе с коронавирусом. Призываю депутатов еще раз проникнуться ответственностью перед обществом, еще раз проникнуться ответственностью перед народом, перед своими избирателями и начать работу.
Реакция президента говорит о том, что он не понимает или не хочет понять того, что происходит. Он выделяет одно событие, отдельное преступление, совершенное силовиками, и сосредотачивается только на нем. Дескать, преступники под замком, их примерно накажут, чего вам еще надо? Но при этом он наотрез отказывается видеть картину в целом, которую его оппоненты или просто наблюдатели называют кризисом государственности, как следствие его внутренней политики. Но Анатолий Ильич отказывается видеть, как он расхолаживал силовые структуры, как потакал их вседозволенности, когда защищал их от наказания за истязание заключенных, за зверское убийство торговца Арчила Татунашвили, когда разрешил им с оружием пойти в парламент и запугивать депутатов, когда отправил личную охрану без санкций проводить обыски в редакцию радиостанции ИР. Так бывает, говорит югосинский политолог Вячеслав Габозов, когда одна политическая сила получает слишком много власти в республике.
Мы оказались не готовы к ситуации, когда одна политическая сила получает слишком много контроля. Просто у Южной Осетии не было каких-то красных линий и механизмов, которые могли бы вот эту политическую силу оставить в определенных приемлемых рамках. И поэтому я всегда говорю, что то преступление, которое произошло в августе, да, вот эта трагедия, она не была сбоем, она была трагическим, но логическим, к сожалению, последствием, логическим результатом тех процессов, которые шли в Южной Осетии вот все эти последние годы. В отличие от других политических кризисов, которые были в Южной Осетии, это были кризисы внутри политической элиты там, кто за, кто против, новый президент, старый президент. Сейчас это кризис государственности Южной Осетии. И вот они этого до сих пор понять не могут. Причем, учитывая то, что у нас суперпрезидентская республика, то суперполномочия подразумевают и суперответственность вообще-то. Вот вторую часть вот этого политического супермеханизма почему-то до сих пор власть не понимает. Единая Осетия и, к сожалению, президент, они до сих пор, по-моему, не поняли, что так играть нельзя. И вот так подходить к этому делу хочу, нельзя.
Это был югосинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимуков специально для «Эхо Кавказа».